Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Это Семен Уралов. Совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных темах простыми словами. И сегодня у нас в гостях уже наш добрый знакомый Сергей Михайлович Никаноров. Приветствую, Сергей Михайлович.
Приветствую вас. Здравствуйте.
Рады видеть у нас в Петербурге. Продолжаем разбираться со сложной зеленой экономикой. Да, углубляемся все глубже и глубже. Тем более, особенно у нас ждут новые времена в экономике, но тем не менее из того, что я слышал, что мы не будем отказываться, мы будем как-то дальше двигаться. Поэтому, что сегодня у нас на повестке дня?
Ну, на повестке дня у нас вот реструктуризация, я бы сказал, экономики, и эта реструктуризация предполагает собой новую модель. Вообще, главная цель-то очень простая. Если придерживаться концепции устойчивого развития, то цель-то будет как раз устойчивое развитие. Но когда мы к ней придем, надо идти через какую-то модель. Одна из моделей экономических может быть зеленая экономика. Но к зеленой экономике тоже подойти не так просто. То есть, на сегодняшний день сделать так, чтобы, взмахнув волшебной палочкой, сделать, чтобы эта модель заработала, так не получится. Вообще, на сегодняшний день мы находимся на стадии коричневой экономики. То есть, по словам вот разных экспертов ОЭСР и экспертов ООНовских, коричневая экономика – это вообще не для человека. Она антисоциальная, она рассчитана только на экономическое развитие, на экономический рост, в первую очередь. Но в том плане, что она очень ущербна для экологии, для окружающей среды. То есть, мы, возможно, мы идем для нынешнего живущих поколений в правильном направлении, то есть мы пытаемся улучшить их благосостояние, доходную часть населения, получается или нет, это другой вопрос. Повысить тот же самый пресловутый ВВП на душу населения, но при этом мы обедняем наше будущее поколение. Мы обедняем с точки зрения запасов природных ископаемых, мы обедняем их с точки зрения элементов доступа там, к чистой воде, к чистому воздуху, к чистой почве, к чистой земле. И поэтому система, при которой мы должны сейчас в любом случае, в условиях таких, сказать, современных реалиях, нам надо трансформировать в любом случае экономику. Почему мы ее не можем трансформировать в модель зеленой экономики? А через что она проходит? Эта модель проходит через низкоуглеродную и циркулярную экономику. Это еще одни модели, которые являются, так сказать, составными частями вот этой вот как бы системы. Почему? Потому что сразу модель зеленой экономики не заработает. Потому что в модели зеленой экономики, если взять вообще главные три постулата зеленой экономики, это очень простые. Повышение качества жизни, благосостояние населения. Второй постулат – это элемент снижения неравенства или социальная справедливость, социальная инклюзивность, как хотите это назовите. А третий элемент – это все, это снижение экологических рисков. Это снижение и все, что связано с окружающей средой, о чем мы с вами говорим, это только третье. А иногда люди, которые слышат зеленую экономику, они понимают, что green economy – это все связано с зелеными технологиями, с экологией и все прочее. На самом деле это не так. Вот эта система, она, к ней сразу не подойдешь. И если посмотреть, что там внутри, а внутри там и внедрение возобновляемых источников энергии, и внутри там пассивные, энергоактивные здания, это электроавтомобили и отказ от автомобилей, и вообще переход на другие альтернативные виды топлива, которые будут работать не на ДВС, не на двигатель, не на двигатель внутреннего сгорания и не на дизеле. Соответственно, а на каких-то альтернативных видах источников энергии. Это и вопросы, связанные с отходами. Очень такой вопрос. Это вопрос, связанный с чистой водой, с обеспечением чистой водой, с очисткой воды. Это и вопросы, связанные и с биоразнообразием, и вопросы, связанные с экологическим туризмом, и с лесами, и с почвой, и так далее, тому подобное, и с органическим даже сельским хозяйством. Я вот навскидку вам накидал 10 элементов, так сказать, зеленой экономики, которые будут. Заработает это сразу? Конечно, нет. Если мы говорим о каких-то элементах, как достичь этой зеленой экономики, то, наверное, вот стоит говорить о такой стадии, первой стадии, которая у нас прописана в нашем документе, в стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. Это как раз элемент, связанный с выбросами. То есть, мы практически идем, как и весь мир, в тренде, что мы пытаемся снизить выбросы СО2 значит, на всей территории России. И это является вот как бы таким элементом, как раз мы идем по пути к зеленой экономике. Но это, еще раз говорю, это элемент только низкоуглеродной экономики. Это лежит она в рамках вот этой климатической повестки. Вторая стадия, это, ну, она должна идти, на мой взгляд, параллельно. Ее нельзя, так сказать, идти степ-бай-степ, потому что иначе мы будем нарушать. Одно улучшать, другое ухудшать. И поэтому должна идти вопрос с циркулярной экономикой. Циркулярная экономика – это все, что связано с отходами. Отходы нужно научиться, отходы превращать в сырье. И вот не просто, если основы, так сказать, основы низкоуглеродной экономики – это все-таки ресурсоэффективность, это водоэффективность, это материалоэффективность, это природоэффективность в плане того, что мы улучшаем и снижаем выбросы СО2 и других парниковых газов, уменьшаем количество воды, да, воды, энергии и, соответственно, материалов, сырья для того, чтобы изготовить одно и то же количество изделий того же нового качества, то в циркулярной экономике это немножко другая история. Мы с вами все, и домохозяйство, и предприятия, очень много формируем мусора. И заметьте, чем лучше мы с вами живем, тем больше у нас отходов. Потому что кто из нас сейчас, в любой развивающейся стране, в том числе в России, скажет, что для чего я получаю образование? Для чего я стремлюсь к карьерному росту? Для чего я так горю на работе? Для того, чтобы получить больше доход. Я получаю больше доход. У вас будет это ложится в платежеспособную потребность. Новые потребности. Соответственно, вроде вы развиваете экономику. Так вы делаете больше отходов. Потому что кто-то и промышленность, и вы, все это делает с отходами. И, соответственно, у нас получается больше отходов. Так наша задача в рамках циркулярной экономики, чтобы сделать вот эти отходы ресурсом. Чтобы они опять в большей своей массе... Ну, тут два пути. Либо сжигать и получать энергию. Либо второй путь, на мой взгляд, более правильный, который многие страны европейские так это и делают. Некоторые страны сжигают и просто получают энергию, а другие страны пытаются максимально их, так сказать, использовать в своей, так сказать, деятельности. Почему? Потому что это дополнительный ресурс. Посмотрите, дополнительный ресурс. Не надо плавить алюминий.
Но у нас же дискуссия еще не закончилась. Сжигать или перерабатывать, да, насколько я понимаю?
Ну, это мусор сжигания пока в России это первично. На сегодняшний день это первичная задача. То есть, получается, что эти вот 4 там, мусоросжигательных новых завода, которые строятся и которые запланированы, и около Казани еще один завод, да, для московского мусора заводы, это все история, которая пока мы идем по пути мусоросжигания. Это не говорю, что это плохо. Это лучше, чем...
Не, ну, мы просто это уже лучше, пока чем, идем по этому.
Да, по этому тренду. Но, на мой взгляд, очень интересная доктрина. Мы тут можем добиться концепции win-win. Повторю слова моего руководителя, завкафедры профессора Бобылева Сергея Николаевича, двойной концепции win-win. Почему? Потому что здесь мы можем получить двойной эффект от того, что, во-первых, мы, я бы даже больше, наверное, вот этих выигрышей представил, выгод. Первое. Мы снижаем количество отходов вообще. То есть, не надо везти столько на полигон, правильно, их складировать, соответственно, загрязнение делать. Второе. Мы эти отходы везем как ресурс, превращаем, так сказать, в полезное сырье и, соответственно, меньше потребляем первичных источников энергии, правильно? То есть, меньше сырья потребляем, ну, первичного, там, леса, угля, нефти, газа и так далее. Третья выгода. А вот если посмотреть модель, где можно запустить с помощью субсидий, субвенций, каких-то дотаций со стороны государства, причем как федерального, регионального и местного, малый бизнес в эту сферу, сделать им достаточно налоговые хорошие льготы, там все прописано в налоговом кодексе, налоговые каникулы, субсидии, субвенции, дать такой как бы полигон для того, чтобы иметь, ну, такую базу инфраструктурную, для того, чтобы они там сняли за очень небольшие деньги, там коммунальные платежи платили практически, ну, плюс небольшая аренда за промышленные помещения, и, соответственно, они будут кто-то перерабатывать макулатуру. Кто-то будет перерабатывать машинное масло, кто-то будет перерабатывать PET-бутылки, кто-то будет перерабатывать шины и так далее и тому подобное. Я это все видел, как эта система работает. Я разговаривал с предпринимателями, правда, не в нашей стране, с предпринимателями, которые работают в данной сфере, и они говорят, у нас бизнес экономически эффективен. Кто-то даже пытается расшириться, у кого-то даже не хватает теперь сырья. И в этой стране начинается на отдельных площадках даже борьба за мусор. Потому что мусор становится сырьем. Этот мусор становится источником вот этого как бы сырья, который делается первично. И мне кажется, вот здесь просто желание. Здесь просто желание и политическая воля руководства, чтобы не превращались в эти горы мусора. Все. А вот в рамках циркулярной экономики можем, вот я назвал три выгоды. Опять же, четвертая выгода. Опять же, возвращение налоговых платежей. Эти малые предприятия, они становятся самозанятыми. Вопрос безработицы решается. Решается вопрос экологии. И еще и решается вопрос государства. Где взять, пополнить бюджет? Пожалуйста, они же являются, этот субъект малого бизнеса является официально плательщиками
налогов. Это у нас получается циркулярное, да?
Это циркулярно.
Низкоуглеродное, это мы снижаем просто
выбросы
СО2.
Но там тоже все сложно.
Вот у меня вот вопрос. Мы с этим же разбирались. Помните, вы говорили, что инструмент стимулирования – это как раз более дешевые зеленые кредиты, к которым обращались в том числе и наши компании. Сейчас же, я так понимаю, на фоне санкций нам эти зеленое кредитование прикрылось вместе со всем остальным. Оно же было валютное, да? Вот,
конечно, мы, евробонды.
То есть, это уже все. Эти инструменты у нас, скорее всего, закрылись. Да?
Ну, я могу только одно сказать. Продолжение этой темы. Никто не говорит, что у нас же есть 48 недружественных государств. А из этих 195 стран ООН есть еще и дружественные, и тот же азиатский бизнес. И если сейчас посмотреть, как развиваются инфраструктуры в странах бывшего Советского Союза, то можно сказать, что китайские евробонды работают.
То есть, мы сможем переподключить наши эти программы на
азиатский рынок. Абсолютно верно. Это та же самая система работает. Но, на мой взгляд, есть еще одна точка соприкосновения – подключение самого населения. Как бы люди ни жаловались, что они живут плохо, если люди почувствуют реальный эффект, причем двойной выигрыш, что ты зарабатываешь на том, что ты делаешь благое дело, и ты плюс видишь, что улучшается экологическая ситуация там же, где ты живешь. Чувствуете? Двойная выгода для конкретного потребителя. И мне кажется, эти бонды, вот делать их только не евробонды, а вот зеленые облигации, делать и для населения. Но опять же, конечно, при гарантии государства. При гарантии региональной, там, не знаю, местной власти или федеральной.
То есть, фактически это будут облигации госзайма, да, на проект, связанный с экологией.
С экологией, с окружающей средой.
И, соответственно, как всегда, доходность будет выше, чем обычные вклады.
Но тут вопрос заключается даже, возможно это будет, тут разные аспекты, тут смотря как считать. Потому что на сегодняшний день вроде высокорискованное вложение зеленых инвестиций, на Западе обратный эффект, там меньше доходность. Вы поняли,
там гарантии,
Там гарантии, там меньше доходность. А здесь ситуация, возможно, она будет чуть-чуть подороже, и она будет более интересна для простого обывателя. Хотя он получает двойной выигрыш, вы заметите. Но опять же, это должна быть очень такая тонкая работа, я бы сказал, пиар-работа, public relations, то есть должно сопровождение пропаганды этой системы. То есть так же, как мы пропагандировали совсем недавно, шло это здоровый образ жизни, продолжается, да, мода, да, на здоровый образ жизни, на здоровое питание, на точно так же, как на органические продукты, на зеленые экопродукты. Точно так же эта система финансовых вложений в эту систему. И, на мой взгляд, это очень интересно. Потому что система подобного национального банка или банка, связанного с индийским, китайским индийским капиталом, это не какая-то такая несбыточная мечта, это вполне реальный
модель. Нет, я наоборот, смотрите, я же наблюдаю, я больше, конечно же, слежу за кризисом украинским, все, что с ним связано, но наблюдаю с тем, как реагируют, в том числе, финансовые рынки. То есть, я просто вижу, что те практики, на которые нас присадил финансовый капитал западный, мы же все равно от них никуда не денемся, они мировые. И, соответственно, вот эта же возможность привлечения дешевого капитала, который мы оказались лишены, свято место пусто не бывает. И я просто прекрасно понимаю, что появятся новые финансовые ну, инструменты и возможности вложения, и у наш рынок фондовый, я ничего не исключаю вообще, что появится какая-нибудь там корпорация там «Зеленая Россия», ну, как что-нибудь, да, которая просто будет торговаться у нас на рынке точно так же, и народ точно так же будет в это играть, просто они будут торговаться там где-нибудь в Китае, еще где-то, и это станет просто еще одним из видов бизнеса и достаточно, ну, как бы выгодного вложения.
А то, что это, я абсолютно с вами согласен, на то, что это сейчас уже происходит, и это происходит достаточно популярно, можно сделать на основе даже примера такого, как, даже не экспертного, а просто социологического такого мини-исследования. Посмотрите, сколько партий новых и даже старых, которые каким-то образом включали в свою программу и вот эту тему зеленой повестки обыгрывали с той или иной степени. Это говорит о современном тренде, в том числе в России. Это последние выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Но говоря о низкоуглеродной экономике, тут достаточно все непросто, потому что если большинство государств старается, большинство компаний в мире, таких вот, ну, транснациональных корпораций, заявляет о полной, то есть нулевой, о нулевых выбросах к 2050 году, к сожалению, у нас это к этому тяжело достаточно идти. Хотя многие компании наши, российские, чтобы, так сказать, вот этот вот имидж свой, да, и, соответственно, бренд и репутацию свою не подпортить, они делают шаги, предпринимают усилия, и каждая компания, там, НЛМК, Роснефть, Лукойл, записывает в программе, что у них к такому-то году они снижают настолько-то выбросов СО2 и так далее и тому подобное. У них есть тут два элемента. Во-первых, это национальный проект экологии, там, значит, федеральный проект, 11-й федеральный проект, входящий в национальный проект экологии, называемый как раз НДТ, переход на наилучшие доступные технологии. И вот этот вот переход, он обуславливает, что компании российские должны до 2024 года потратить там небюджетных источников порядка 2,4 триллиона рублей. Это сумасшедшие деньги, все из вне бюджета. То есть, компании должны потратить. Вот вам, а где эти компании деньги будут брать? Так вот, вот эта вот система, при которой они должны потратить на что? На абсолютно новое обновление своих основных средств, и чтобы у них, вот их экономика, да, производственные мощности работали совсем по-другому. То есть, это и выход на получение КЭР, комплексного экологического разрешения, а это что, о чем говорит, и при одновременном еще снижении уровня выбросов СО2. Вот, в идеале до нуля к 2050 году. Кто может себе это себе позволить в рамках, там, я не знаю, Норильского никеля, там, Роснефти, Газпрома, там, да, Лукойл? Большие сомнения, но к этому идет вся страна. Ой, вся страна, весь мир. И все компании в мире, они сейчас уже заявляют, там, посмотрите на British Petroleum, на компанию, там, не знаю, все из нефтегазового сектора, там, да, из металлургии, они заявляют, что они будут это делать. Они заявляют, что к 2050 году они выйдут на нулевой
уровень. То есть, цели никто не отменял, все продолжает продвигаться.
Да, все продолжает продвигаться, только тут единственное есть нюанс. Нюанс какой? Тут можно сделать как? На самом деле, технологически, может быть, на сегодняшний день нет таких наилучших доступных технологий, которые абсолютно, ну, до нуля снизят выбросы СО2, они все равно каким-то образом образуются. И тогда здесь есть интересный выход. С чего мы с вами начали? Как раз к этому и опять подводим. Это выход, что вы можете применять один из элементов зеленой экономики, чтобы интернализировать отрицательные экстерналии, которые вы делаете. Отрицательные экстерналии – это здесь внешний эффект, как раз который выброс, вот эта эмиссия парниковых газов, в первую очередь, СО2. Что вы делаете? Вы можете возобновляемые источники энергии развивать, вы можете выращивать леса, засаживать леса и за ними контролировать, следить, и так далее. И то есть, вот эта система замещения позволит вам каким-то образом интернализировать и снизить это вот негативное воздействие, которое вы оказываете. То есть, не фактически, а виртуально.
Ну, как это бы по балансу зачитывать.
Абсолютно, да, верно. По балансу зачитывать.
Вот в этом контексте, смотрите, у нас же получается сейчас получится очень интересно. Часть, ну, корпорации же все входили друг к другу капиталом. У нас же сейчас происходит ситуация, когда у нас будут корпорации, ну, не то чтобы национализированы, ну, в общем-то, из-за валютных историй у нас капитал остается внутри, да?
Да.
Получается, что и реализация всех проектов, ну, то, что вы рассказывали, что корпорации хитрили, значит, здесь у нас выбросы, а садим мы
в другом месте,
где
в другом регионе, да.
То есть, у нас же получается, что мы теперь будем принуждать все это делать внутри России, так или иначе. Ну, потому что я не понимаю, как мы сможем отпустить на корпорации, особенно западные, что-то делать не у нас. Это будет противоречить нашей контрсанкционной политике.
Ну, тут вопрос-то другой. Тут вопрос другой, что спросите сейчас любого как крупного промышленника в России, который до 24 февраля, до вот этой спецоперации российской, что-то экспортировал за рубеж. Он скажет, что я считаю, что это ненадолго, и это рано или поздно закончится, и санкции, антисанкции, они все-таки временное явление, и мы будем в любом случае экспортировать. Только за что мы будем экспортировать? За доллар или за евро или за рубли? Это уже другой вопрос.
Нет, что делать с капиталом будем? Вот это самый главный вопрос.
А вот этот...
Зеленая экономика – это же принуждение к инвестированию, ну, такое мягкое, правильно?
Ну, мягкость.
Мягкое принуждение к инвестированию. Раньше корпорации хитрили, как вы сами рассказывали. Теперь, получается, у нас есть возможность в том числе и заставить их не хитрить, потому что возможности вывести капитал-то не будет. Ну, если логика за рубли.
Ну, все понятно. Но здесь-то как раз вопрос, что у нас куча разных вопросов. То есть, если мы сейчас посмотрим любую отрасль, у нас же как импортозамещение, оно оказалось, что вот сколько мы занимались импортозамещением, последнее, так сказать, десятилетие, это все, так сказать, очень, очень точечно и очень индикативно. Почему? Потому что, если глобально посмотреть и копнуть любую отрасль, оказывается, что мы с вами, что бы мы с вами ни делали, оказывается, до 70-80% является импорт. То есть, импортные составляющие, импортные комплектующие. Есть куда инвестировать? Есть. Это импортозамещение в любой точке. Сельское хозяйство, продовольственная программа. Посмотрите. Мы семена закупаем за рубежом.
Это да.
Мы семена картофеля закупаем за рубежом. То есть, мы закупаем все практически. У нас опять импорт. Опять сельское хозяйство надо поднимать? Надо. Опять вам есть для инвестирования? Есть. Теперь посмотрите активы крупных наших компаний. Они на 70-80%, это не мои оценки, это большинство ученых так вот как бы подтверждают, что 70-80% эти активы уже морально устарели. Они были построены еще в прошлом веке. Их надо уже давным-давно, с помощью амортизационного фонда, которого уже нет, давно его проели, надо было их заменять. Вот вам еще один элемент инвестирования. И если мы в любом случае вынуждены эти три задачи решать, ну, вот как бы промышленность, сельское хозяйство, которое я сказал, да, импортозамещение там, в промышленности, в сельском хозяйстве и в обновлении основных активов, почему мы их не должны сделать не с применением наилучших доступных технологий? Те, которые наиболее лучшие в мире. Надо сделать, чтобы они были не самые, так сказать, дешевые. Они должны быть экологичные. Они должны быть и технологичные, и экологичные. И работать надо в долгую. На долгосрочный период. Один из элементов именно зеленой экономики, он определяет долгосрочный путь развития, а не краткосрочный. Если мы будем с вами ориентироваться, так сказать, вот сегодня давайте это все сделаем, а завтра я уже должен стать миллионером или миллиардером, да, ничего не пойдет, ничего не выйдет. А вот если мы будем ориентироваться на более долгие сроки, 10, 15, 20 лет, тогда это заработает.
Тогда должен в этой же логике, проверьте меня, это вот... Тогда должен появиться рано или поздно зеленый рубль. Ну, по логике, да? То есть, с помощью которого мы будем кредитовать именно программы с наиболее доступными именно зелеными технологиями. Ну, или нет?
Ну, здесь очень тонко. Если тонко, почему? Потому что очень интересный, так сказать, подход. На самом деле, не обязательно, чтобы... Я согласен, это может быть и зеленый рубль, как его назовите, а может быть, это зеленый биткоин.
Ну,
это
может название быть какой... не имеет значения.
Это может быть какая-то даже криптовалюта. Да, это может быть даже и криптовалюта, но которая должна была быть очень доступна, понятна, и, возможно, она должна, может быть, и цифровой валютой. Это должно быть четко, как бы сказать, регулируемо рынком. Не регулируемо со стороны государства, но рынком. Но оно должно быть эффективно. Почему? Потому что каждый человек может, так сказать, как вот в открытом акционерном обществе купить и продать любую акцию. Понимаете, да? То есть, ну, любую, вот он сегодня, у него нет никаких ограничений ни по покупке, ни по продаже. И мы имеем возможность, так сказать, регулировать, ну, этот рынок. Тут вопрос только в регуляторе. Криптовалюта сама по себе – это классная вещь. Криптовалюта. Но в регуляторе, в регуляторике этого процесса.
Ну, государство боится отдать право эмиссии, это же понятно. Ну, что кто-то где-то будет имитировать непонятное...
Сколько
что,
и чего.
И сколько и чего.
Это... Все понятно. Но здесь ведь, понимаете, здесь вопрос... я считаю, что вот какие-то модели, которые можно построить в разных странах, они по-разному строятся. В разных странах это совсем по-разному выглядит. Потому что одна модель рабочая в Германии, допустим, она абсолютно не работает в Азербайджане. И наоборот. И где-то модель с точки зрения полностью 100%, так сказать, государственной дочки, ну, как вот в Великобритании, там, Green Investment Bank, да, работает, который 100% с 2012 года, там, полностью 100% государство вложилось и сказало, вот, инвестируйте в разные экологические зеленые проекты. А где-то работает рынок. Это институциональную базу создали и создали систему рынка, где есть покупатели, есть потребители. И это работает. Тут надо понять, что для нас выгоднее в нынешний момент. Модели есть разные. И они сейчас успешно, так сказать, апробируются в разных странах. Другое дело, как их применить сегодня и сейчас здесь. Нам в любом случае структуру этой экономики надо будет менять. У нас система разрушенности связей. В прошлых наших встречах, по-моему, я об этом с вами не говорили. У нас задача, так сказать, создать новую кооперационную концепцию экономики. Почему? С одной стороны, специализация региональная, а с другой стороны, кооперация. Объясню, почему. Раньше была система, которую разрушили. Это страны экономической взаимопомощи. Помните?
Да, помню.
Была такая система, при которой страны СЭФ делали автобусы в Венгрии. Вот тут, помните, в Будапеште делали там венгерский автобус, Икарус, который да. Карус был. Так вот, металл поставлял Советский Союз. Условно, Германия поставляла там электронику, стекло Чехословакия. И так, ну, в той еще старой как бы, концептуальной вещи, потом Чехия и Словакия до разделения. А потом делали, планируемая экономика была. То есть, система какая? Сделали сколько надо, а потом эти автобусы распределялись. Так? Теперь что? Система нарушена. Теперь это не работает.
Но европейцы же, например, аэробус делают точно так же, как и Карлс.
Правильно. Они взяли от этой системы, они взяли самое лучшее. А мы эту систему потеряли, причем безвозвратно. Потому что получается, что, глядя на сегодняшнюю ситуацию, которая у нас сейчас вот представлена, да, вот в нынешней доктрине, такое впечатление, что самый близкий друг – самый большой враг. То есть, как-то был ближе к тебе, он сейчас хуже к тебе и относится. То есть, вот такая вот концептуальная вещь оказалась. Но, говоря об экономических моделях, такая же подобная система была и в Советском Союзе. Если где-то, допустим, в России, условно, в Российской Федерации, я имею в виду, как одной из 15 республик, создавался какой-нибудь, я не знаю, там, моторная лодка, то моторы делали в Николаеве, в Украине. Допустим, а хлопок поставлялся из Узбекистана и так далее. То есть, точно такая же система. Разрушена. Она тоже разрушена стала. Вот эта экономическая модель, она стала тоже разрушена с распадом Советского Союза. Что у нас оказалось? У нас оказалось, что огромная страна с 85 субъектами Российской Федерации, включая Крым и Севастополь, оказалось, что каждый регион региону конкурент, который борется за трудовые ресурсы, который борется за помощь с федерального центра в различных формах, так сказать, в различные программы, который борется за все и вся, но со всеми. А здесь-то вопрос очень простой. Принцип «разделяя властвуй» – Киевская Русь. Получается, что нам все можно было что угодно продавать. Мы с удовольствием это все принимали. То есть, у нас система, при которой это была созданная конкуренция. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это очень плохо. И мне кажется, сейчас, даже смотря на опыт Европейского Союза, который вот, мне кажется, надо создавать такую кооперацию межрегиональную. Где у каждого региона была бы какая-нибудь собственная специализация, исходя из ее природно-ресурсного потенциала, из возможностей, да, трудовых, там, туристских и прочих, из промышленного потенциала, из сельскохозяйственного потенциала. Давайте собственную специализацию, как в Европейском Союзе, а потом делать систему кооперационных связей. Вот таких, как раньше это было между странами СЭФ и в Советском Союзе между 15 республиками.
То есть, возвращаться, как это была концепция экономических районов, да, когда, получается, каждая республика, она еще внутри, ну, маленькие республики совпадали почти с экономическими районами, а вот большие, ну, как, например, Украина, республика одна, а экономических районов несколько. И в то же самое в РСФР, и очень часто же границы экономических районов, они несколько республик, ну, как бы они были пограничные, то есть, они включали и ту, и, например, там, Закавказский экономический район включал одновременно и Армению, и Грузию, и Азербайджан, да, и трагедия, когда незалежность случилась, что каждый сам по себе ничего, в общем-то, не может. Но в Советском Союзе это было, это, ну, как, это с помощью все-таки планирования. Правильно же, да? Планирование и госкредитование. Потому что государство было главным субъектом эмиссии. Деньги были только у него, поэтому он мог решать, куда мы в тяжелую промышленность, как товары группы А, да? Либо в легкую, чего не хватало. А как добиться вот этой кооперации и регионализации в условиях не социалистического хозяйства?
Очень все просто. Смотрим на Европейский Союз. 28 стран, уберем оттуда Великобританию. В чем заключается специфика? Вроде рыночная экономика, вроде все правильно, но специализация у страны. Они для своего обеспечения могут выращивать что угодно, делать что угодно. Но на общий европейский рынок они должны выходить с определенной, с продуктом своей специализации.
То есть, и, соответственно, квотирование, как на внутреннем рынке или как?
Да, абсолютно верно. Идет квотирование именно столько, сколько, распределение того, сколько нужно на все страны. И вы делаете ровно столько продуктов специализации, чтобы выйти с этим на рынок. Все. И нет никакой тут конкуренции. Есть и специализация, и конкуренция. Я не предлагаю какой-то абсолютно новый велосипед, которого нет. На самом деле, тогда посмотрите, они взяли от нас намного больше, лучше взяли с нашей
социализации. А кто будет тогда заказчиком в данном случае? Это какой-то нужен что-то типа госплана или каждое профильное министерство? Вот мне вот как планировать потребление на вот этом нашем общем рынке?
Я думаю, что у нас каждое министерство это тоже по себе, сам по себе конкурент.
Я просто откуда вопрос? Это же вот советская экономика, и многие вещи, например, сохранились в белорусской экономике, которые же и позитивные, но в то же время я вот наблюдаю ежегодные отчеты там Минэка белорусского, и у них есть вечная проблема, которую они унаследовали от Советского Союза, складские запасы. Потому что в течение года производства работают на отчетность, но не хотят показать постоянный прирост, а к концу года, когда идет уже отчетность по реализации, бац, оказывается, что там тысячи шуб образовались. И вот это вот получается, а в рамках большой экономики это может быть очень серьезный изъян, потому что, грубо говоря, каждый субрегион будет хотеть больше, да? И в результате лоббизма мы приведем к тому, что будет вот такой вот издержка. Я боюсь этой практики.
Вы знаете, практика очень такая простая, на самом деле. Ничего сложного нет. Во-первых, к вашему вопросу, а чем плохо 7-8 там экономических районов, да, допустим, больших 7-8 районов? Посмотрите, во времена, при царе было 7-8, генерал-губернатор с достаточно большими объемами. Это, мне кажется, вполне нормальная практика, она уже была. По крайней мере, мы не изобретаем что-то новое для России вообще. А в целом, я хочу сказать следующий момент. По поводу вашего вопроса. Тут вопрос-то смотрите какой. Тут вопрос обратный. Это нехорошо, конечно, отвечать вопросом на вопрос. А скажите мне, пожалуйста, а что хорошего в том, что у нас сейчас каждый регион производит неизвестно сколько и неизвестно, куда это...
Это вообще непонятно.
Это будет как черная дыра в космосе. Вот для чего нужно, допустим, возможно, два варианта, да, с чем мы начинали, с углеродной экономикой. Для чего нужно создать продажу и покупку квот на выбросы? Для чего? Если вы будете знать четко, во 85 субъектов Российской Федерации распределите эти квоты, сделаете квотирование, вы узнаете, сколько у вас выбросов всего. Даже тех же СО2. А дальше они могут кто-то улучшает, кто-то увеличивает. Пожалуйста, куплю-продажу сделайте эти квоты. Насколько это реально, пока это вопрос. И как это урегулировать, этот процесс. Потому что профицитных регионов у нас не так много. И сбалансированным бюджетом, да, и с профицитным. Их не так много.
Проверяйте. Тогда смотрите. Ловлю схему.
Да.
То есть, вы считаете, что оптимальная модель – это кооперация внутри экономики со специализацией каждого региона для производства на наш рынок и параллельно создание рынка квот для выброса для того, чтобы стимулировать ряд регионов
на то, чтобы они понижили.
Да. То есть, это параллельный процесс?
Параллельный, абсолютно. Мы одновременно должны уловить два флюида. Иначе, если мы это опять сделаем только одну, эту модель, о которой мы говорим, то это получится система, опять же, ухудшение экологической ситуации за счет еще большего давления на окружающую среду, потому что мы просто будем опять же развивать экономический рост. А здесь вопрос одновременной системы. Мы должны придумать модель реально работающего, так сказать, механизма, который будет работать, и он, ну, модель, которая будет достаточно такая интересная, да, и повышать благосостояние, повышать качество жизни населения, в первую очередь доходную часть населения, и при этом еще и снижать выбросы. А как это будет действовать, на мой взгляд, ну, вопрос, еще раз повторюсь, вы делаете что-то, и это что-то планируется для вас сверху. Кто это будет, регулятор? Ну, вот регулятор, да, о котором вы говорили, наверное, это вначале собирается, сколько нужно для каждого региона, сколько нужно определенной, так сказать, продукции и так далее, чтобы посмотреть внутренний рынок. Может быть, это нужно выводить это за рамки министерства и создавать отдельный, как вы сказали, госплан, который был раньше.
Возможно. Я думаю много об этом, потому что я тоже, я сейчас поделюсь своими рассуждениями, я подбираюсь к экономике с другой стороны, как, ну, как потребитель, да, потому что мы же чаще рассуждаем с точки зрения крупных субъектов, корпораций, государства, да, да. А есть еще же движение снизу. Я прихожу, ну, я не только, я в смысле, многие об этом говорят, но я прихожу к выводу, что это краеугольный вопрос, это борьба за новое потребление. Потому что вот это неимоверное количество отходов – это результат того, что мы последние 50 лет стали сверхпотреблять. Ну, грубо говоря, нам не нужно столько костюмов в течение жизни, столько часов, столько раз менять телефоны. То есть, количество вещей, которые производятся, в реальности в несколько раз больше. Но так как рекламная индустрия это, ну, стимулирует, подчеркивает, производители вынуждены подстраиваться под рекламную индустрию. То есть, они, грубо говоря, они же сами уже признают, что они смартфоны каждые 2-3 года замедляют, чтобы люди были вынуждены их менять. Да? То есть, вещи становятся одноразовыми. Там, если джинсы 30 лет назад носились пятилетия или даже десятилетия, то теперь они носятся сезон, как и обувь. И вот это тут получается нагромождение производства ненужных вещей, воспитание человека как потребителя, с одной стороны, да, оно стимулирует его много потреблять, но не думать о базисе, ну, той самой, ну, зеленой экономики, что не нужно так много вещей потреблять. И с моей точки зрения, что победу одержит то общество и государство, которое вернется к классической концепции 20 века многоразовых вещей. Может быть, даже инт-пошива, да, то есть культура, например, пошива костюма, да, но это именно культура, когда человек снимает мерки, когда, ну, вот у него есть свой портной, есть свой мастер, да, но это немножко противоречит идее массового производства, ну, которая стимулирует рост. И вот это такая дилемма, которую вот я не очень понимаю, как, с какой стороны подобраться к ней.
Ну, понимаете, в чем дело? В эпоху рыночных и капиталистических отношений всегда будет, как бы, всегда сталкивается капитализм чем? С рынком перепроизводства, с кризисом перепроизводства. И поэтому, если мы говорим о системе, при которой вот сейчас, да, даже вот в Европе, в европейских странах, в Евросоюзе пытаются с этим бороться с помощью, так сказать, вот этого вот специализации, да, этого кооперирования, это вот такая явная вещь, что капитализм как раз пытается найти более такой, так сказать, плановый режим своей вроде в экономике, иначе понимать, что это все путь никуда. Но вы понимаете, концепция современного шведа – меньше потреблять. То есть, сейчас любого европейца, который зарабатывает очень прилично по нашим вообще таким средним российским меркам, что он потребляет как раз меньше, о том, что вы сказали, ему не нужно. Если ему достаточно однокомнатной квартиры, он никогда не купит двухкомнатную или трехкомнатную. Это раз. Если ему достаточно одного электромобиля, он никогда не купит 5 автомобилей, потому что понимает, что это ему не нужно. Вот, но в режиме нашего времени и вот нашей, так сказать, развивающейся экономики, это очень большая и сложная задача. Это надо одновременно усилия прикладывать, как вы сказали, пропагандой, в общем-то, такого жизни, чтобы это было не навязывание, не реклама, а реклама наоборот.
Ну, мировоззрение.
Мировоззрение, что немножко менялось. Это, причем это менялось, наверное, направлено на вот то поколение, которое сейчас подрастает. Потому что именно на них должен быть первый что-то упор сделать. Потому что они являются новыми, так сказать, держателями мод, и они-то будут в экономике самыми главными. Вот. И на них первый упор. И, во-вторых, это грамотная позиция мягкой силы со стороны государства, которая мягко должна вот так вот устраивать новые рамки, которые не позволят абсолютно такому огромному количеству, а сейчас это мы сейчас к этому и придем. У нас сейчас, когда я ехал к вам на передачу, вот у меня даже возникла такая, знаете, как мысль. не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно эти санкции и вот эти, как бы, вот эта вот политика, которая уходит, она нам и может позволить выйти на новый уровень. Потому что вот раньше за наш рынок, за российский рынок, боролись все. Причем, ну, все. Посмотрите, там, хоть за продовольственный рынок, да, хоть за рынок стройматериалов, за, да, все, чтобы сюда, хоть за автомобильный рынок поставлять, да, сюда.
Да выйти за пивом, посмотрите, этикетки,
абсолютно кому все. Верно. Ну, за любой. Да, рынок за любой. Это огромная емкость рынка позволяла бороться всем, так сказать, производителям со всех государств. Сейчас есть страны дружественные, есть страны недружественные, но у нас есть очень большой, так сказать, вопрос, который возникает в рамках как раз зеленой экономики. А зачем нам столько? Зачем мы столько потребляем? Нам это не надо. Нам не надо столько. Нам надо ровно жить на какие-то вещи. А вот куда тратить другие деньги? И это как раз больной вопрос для обычного россиянина. Это вот сейчас последняя, так сказать, ситуация. Она подтолкнула к тому, что россияне начали снимать деньги с банков и не знали, куда их потратить.
Идей нету, да.
Идей абсолютно нет. Так вот, внутренние green bonds – это шикарная идея. Win-win для отдельно взятого человека в обществе, в российском обществе, для гражданина России, который говорит, да, я зарабатываю, и мне хватает, вот, я не знаю, 75% моего дохода, мне хватает для того, чтобы обеспечить свою семью, все свои потребности, и, соответственно, там, обучение, там, ну, все, и коммунальные заплатить. У меня есть 25%, 1/4. Куда я могу потратить? Я могу на этом и заработать, и еще плюс сделать лучше на территории, в которой я живу.
Полностью согласен, нам нужен финансовый удобный рынок, ну, раз мы живем при капитализме, потому что я наблюдаю за новым поколением этим, ну, вот, которое уже рождено при цифровизации, это, ну, 20 и младше, ну, особенно те, кому сейчас 15 лет. У них совершенно иное отношение к деньгам. Вот наше поколение, мы как люди, пощупавшие бумажные деньги, да, мы к электронным деньгам все-таки относимся, ну, вот, немного как к бумажным, которые стали безналичными. Uh-huh. А вот эти, которые уже рождены в цифровую эпоху, у них вообще другое отношение к деньгам. У них деньги – это циферки. И учитывая, я это обсуждал, кстати, с социальными психологами, uh-huh. вот в обществе есть какое-то количество людей, которым свойственно участвовать в разных непонятных вещах, как там МММ, например. Mm-hmm. Ну вот, у них есть такое свойство. Они mm-hmm. легко поддаются в том числе на обман. Да? Mm-hmm. Если не создать легальные возможности, в том числе для инвестиций, они будут постоянными жертвами мошенников, угу. в том числе. И вот эта вот финансовая грамотность, это то, наше поколение, оно все-таки еще 90-ми сильно, ну, обожглось. Угу. А эти вообще выходят в свет такие, ну, ромашки, вообще не понимающие, как и что происходит. Поэтому тут еще элемент воспитания гражданина важнейший, потому что без этого финансовый рынок не взлетит. Вот и все.
Я с вами согласен абсолютно. Пусть даже это будет, вот как вы сегодня мы с вами обсуждали, пускай это будет green bond, а такой, да, вот, пускай зеленая облигация, она будет, пускай цифровой.
Без
пускай
разницы.
Она будет цифровой. Конечно. И она будет направлена, так сказать, и будет сфокусирована, так сказать, на людей, которые уже продвинуты в этом. И пусть это будет толчок и со стороны государства, потому что, да, у нас с финансовой грамотностью это достаточно большая проблема в обществе. Но мне кажется, это тоже дело, так сказать, осуществимое. Ее можно научить. Нужно научить людей более-менее, и даже, так сказать, и поколение даже постарше, если это надо. Сейчас многие компании, я знаю, начинают заниматься тем, что обучают финансовой грамотности своих сотрудников, компаний, потому что понимают, что они даже платят людям деньги, и они могут, вот как вы сказали, попасть не в ловушки какие-то институциональные, финансовые ловушки, ловушки мошенников, и они должны иметь элементарнейшие знания финансового сектора экономики. Если человек работает, он шикарный технолог или шикарный там, инженер, но если он может попасться просто на элементарном, так сказать, мошенническом трюке, таком финансовом трюке, который его оставит без сбережений, которые он копил в течение там энного количества лет.
Ну, рынок капитала будет расти в любом случае. Это же закон капитализма.
Ну, это так, понятно.
Он будет расти. Соответственно, всегда будут люди с какими-то излишками личного капитала, которые захотят его превратить в, ну, в какой-то уже инвестиционный капитал.
Конечно.
Ну, то есть, это неизбежно. Раньше мы всегда отдавали этих людей Западу. Угу. Ну, потому что всегда, типа, даже во что я инвестирую? Ну, в Facebook. Это даже прикольно, я куплю акции Facebook. Теперь, хочешь ты не хочешь, мы будем жить в рублевой зоне. Это еще, я вижу в этом еще огромную прелесть просветительскую. Угу. Потому что инвестирование личного капитала в российские компании позволяют людей вообще хоть начать думать о том, как наша экономика устроена. Вот вложит он деньги в любую компанию, он начнет хоть интересоваться, а что это такое, что оно производит, понимаете? То есть, у нас же ключевая проблема, наши граждане оторвы, особенно жители мегаполисов. Вот жители провинции, они все-таки живут больше в реальности. Есть какие-то производства, ну, реальная жизнь. А жители мегаполиса, они вообще улетели в глобальную такую, ну, виртуальную реальность. Если мы посмотрим на среднестатистического москвича, он больше похож на какого-то нью-йоркца, чем жителя России. Да? А в реальность нужно возвращать. В том числе с помощью, ну, вот обучению таким вот азам финансовой, капитализма финансового.
Но самое интересное, что мы даже с помощью финансового рынка-то так вот не сможем полностью, так сказать, сделать экономику чистой, прозрачной, пушистой и белой. Почему? Потому что ведь рынок даже финансовых деривативов, вот этих вторичных ценных бумаг, он настолько огромен, что если будете развивать, то есть, понимаете, смысл в мире в 6-10 раз больше этих всех денежных, так сказать, вот этих деривативов, да, это денежные, не в денежной форме, там, в разных элементах этих вторичных ценных бумаг, находится, чем произведено продукции реальной. То есть, мы произвели одну ручку, а ее, представляете, 10 раз перепродали, 10 раз она каким-то образом туда-сюда. И даже эта система, которая на самом деле, она есть. Но это люди должны знать, что это вот, ну, существует. Другое дело, что тут реальность, вот эта цифровая, да, цифровая, она намного, как бы сказать, проще, интереснее. Молодое поколение, как вы сказали, оно уже зациклено на этом. Почему? Потому что, ну, представляете, студент обучается в вузе, да, он получает баллы. Баллы, которые потом переводятся в оценки. Баллы – это вот, ну, а-ля, да, если она цифровая, то есть, мы ставим ее где-то там в системе, он получает количество баллов. Он за каждый балл бьется, он понимает, что чем больше он баллов заработал, тем он так вот лучше. Так а-ля где? Вот цифровая. Потом это так же, ты пришел на работу, получаешь такие же цифровые, да, суммы. И чем лучше ты работаешь. И еще
социальный рейтинг туда потом добавится.
А тут же рейтинг такой же. Ты получаешь какие-то кредитные, социальные рейтинги. Ты получаешь какие-то рейтинги, позволяющие тебе, так сказать, меньше платить коммуналку. Либо там, не знаю, бонусы за то, что ты разделяешь отходы. И так далее, и тому подобное. Это вообще элемент, знаете какой? Это элемент деловой игры, на самом деле. Включенный, инкорпорированный в нынешнюю хозяйствующую жизнь отдельно взятого индивида. Потому что человека, ну, как это, вот, смотришь на человека, какие его там, основные страсти, основные, так сказать, его модели поведения. И потом смотришь, и под него делаешь что-то, что ему интересно и классно. Поэтому, когда мы говорим о цифровой, так сказать, зеленой валюте, да, там, или зеленом таком рубле, ну, валюта, мы говорим о рубле, как раз зеленой, так сказать, валюте, зеленом рубле, цифровом. Когда мы говорим о какой-то системе, когда ты получаешь, разделил отходы, получил какой-то бонус. Но для этого, понимаете, все дело. Для этого государство еще должно постараться. Потому что надо создать какие-то модели. Вот это вот... Да, тут государственные иногда институты плохо, они вот иногда буксуют. Но надо сделать так, чтобы вот этим предпринимателям, даже пускай малого и среднего бизнеса, было, так сказать, интересно, экономически, в первую очередь, интересно этим заниматься.
Я исхожу из того, что мы никуда не денемся. Ну, во-первых, потому что, как вы абсолютно, ну, главное, что недружественных у нас всего треть мира.
Ну, да.
Да, ну, так-то, да. Ну, а если по населению, даже меньше.
Ну, если по населению взять, то да.
Да. То есть, все обязательства, которые мы взяли, они все равно в рамках ООН, и мы идем бок о бок с Китаем, и все равно придется нам выполнять то, что касается устойчивого развития. А с рынка капитала мы тоже никуда не денемся, потому что, ну, у нас же нет социализма, да, ну, то есть, мы все равно будем его развивать. И ключевой вопрос вот для меня ближайших 3-5 лет, это, собственно, вопрос, станем ли мы периферией все-таки капитала Юго-Восточной Азии, или все-таки мы обретем полноценный суверенитет. Я надеюсь, что все-таки мы его обретем, а это еще и вопрос... формирование рынка капитала и доверие к нему. Потому что из того, что я вижу, очень важная вещь – это недоверие. Причем недоверие, ну, как посыпалась наша элита, в том числе экономическая. Mm-hmm. Еще настолько чуть-чуть напугали, они уже побежали.
Mm-hmm. Ну, да.
И какое может быть доверие, если, ну, один из системообразующих банков, там, частный наш, который, а его собственники под санкциями сидят где-то в Англии. Mm-hmm. И вот вопрос доверия, он вопрос ключевой. И вот тут вот у государства не только правила игры, еще должен быть и пример. Ну, как это у нас происходит? Почему есть доверие к голубым фишкам на рынке «Газпрома», да? Угу. Потому что видят, что государство на протяжении 20 лет всегда заботится, всегда вкладывает, оно никуда не денется, наше достояние народное, да? И вот этот вот вопрос доверия, мне кажется, за счет чего и решать его, я не очень понимаю. Вот какого рода должны быть экономические проекты, чтобы к зеленому капиталу, зеленым деньгам, ну, вот, возникло быстрое достаточно доверие?
Никакого, я вам не скажу, здесь никакого нет. Во-первых, никакого здесь нет стопроцентного ответа, то есть вот такой поставленный вопрос, потому что это вопрос очень сложный. Я могу сказать, что доверие зарабатывать столько годами. Кто бы сейчас что ни обещал, на мой взгляд, это что такое доверие? Это системный, комплексный, надежный и верный подход во всех своих решениях и действиях. Здесь большое отличие от, вы затронули тему европейского и азиатского подхода. Так вот, в этом случае, хоть там большинство стран для нас как раз недружественных, но там мне подход больше нравится, чем азиатский.
А в чем разница, расскажите,
например? А очень простой пример. Там, если у вас договор, подписанный с вами, вот между нами с вами, вот вы хозяйствующий субъект, я хозяйствующий субъект, подписан договор на 5 лет. Вне зависимости от того, какие условия, как пошел рынок капитала, как пошли другие рынки, вниз, вверх, какая макроэкономическая ситуация на рынке вообще сложилась, какие факторы сложились. Я, как одна из сторон, даже проигравший, я этот договор буду исполнять. Да, он закончится, вот через 5 лет я буду решать вопрос пролонгации, допустим, возможной, на других условиях, если это позволяет договор. Но это вопрос, опять же, к финансовой грамотности, все, да, что да, мы да, с вами да, обсуждали. Да. Это уже мы говорим о других элементах. Вот азиатский подход не совсем такой. Он подход является экономической выгодой. То есть договор исполняется только в ровном счете настолько, пока экономически выгодно, ну, вот, одной стороне. Ну, вот, в этом случае.
А там нет каких-то штрафных санкций, таких жестких.
Нет, все прописано, оно просто превращается. Там, либо это очень тонкий юридический документ, который так вот переносится автоматически, так сказать, этот элемент, либо это возможность, так сказать, переложить этот договор, который обязывает к чему-то, в договор о намерениях. Это очень тонкая позиция. Вот она мне, вот сказать, иногда вот такой вот в деловой культуре она мне вот не нравится.
А с чем это, как вы считаете, связано? Это именно какие-то особенности именно культурные или просто молодой дерзкий капитал, который хочет быть более...
Я думаю, да, это спекулятивные горячие деньги, которые перетекают, во-первых, из страны в страну, и вопрос заключается не в том, что, так сказать, долго поддерживать кого-то, потому что ты это обещал, а именно вопрос заключается в том, чтобы пока я с тобой, пока я получаю от тебя какую-то выгоду. Вот в чем вопрос. И поэтому здесь очень тонкий момент. Чисто вот я говорю сейчас между хозяйствующими субъектами. Но ведь это все можно и на уровень спуститься вниз, на уровне там межличностного, да, и на уровне, так сказать, выше странового и так далее.
Нас ждет много интересных встреч, когда мы с культурой бизнеса и производства Юго-Восточной Азии, сколько они там работают по 18 часов. Для меня было в Южную Корею встреча с местным самоуправлением одного из городов. Очень бы удивились наши мэры, его замы, как работают в Юго-Восточной Азии, поскольку они работают и с какой отдачей. Поэтому...
Ну, вот одновременное, конечно, вот для меня был шок, по крайней мере, одновременный уход, в частности, европейских компаний. Вот это, по крайней мере, для меня, ну, часть европейских компаний, хотя большинство европейских компаний, тут я скажу, так, не все покинули, а просто нашли кучу лазеек, то есть, чтобы остаться в России. Вот, но это ведь тоже, так сказать, нарушение договоренности. Это нарушение определенных договоренностей, а это имидж. И вот я, когда мы с чего начали, ваш вопрос-то был, как завоевать доверие новому, так сказать, вот какому-то финансовому инструменту, да, какому-то новому, так сказать, направлению, даже пускай зеленого рубля, цифрового зеленого рубля, классная, причем аббревиатура. А, ну, вы знаете, здесь только время. Только время и надежность твоих поступков. Причем не надо забегать вперед, не надо делать каких-то глобальных таких больших скачкообразных шагов. Это опробировать где-то на одном элементе, попробовать там в одном регионе, вот в группе из трех регионов, попробовать это опробировать, как это дело сработает, попробовать на этом предприятии и так далее, попробовать здесь систему. Причем это самое интересное, что ничего нового тут нет. Это просто та же самая конфетка, только под другой оберткой.
Ничего, я не то чтобы согласен, я наоборот считаю, что это то новое, которое мы не сделали в свое время и забыли. Ну, не то чтобы забыли, у нас просто наш финансовый рынок, он же спекулянтами славился очень долго, на протяжении 25 угу. лет. И к любым финансовым инструментам отношение, ну, очень так, настороженное. Очень... Такое, очередное МММ, да?
Ну, очередное так негативность.
Давайте тоже будем честны. Мы единственные в СНГ вообще научились продавать недвижимость и автомобили не за валюту.
Угу.
В Казахстане, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, везде. Ну, самое крупное то, что на рынке доверие, да, у людей. Это что, квартиры, то, что они угу. продают, и машины. Везде за валюту.
Угу.
Ну, хоть и прописывают угу. в договорах в национальной, угу. но фактически... Либо долг, то есть это мы единственные во всем бывшем СССР, мы переломили на уровне психологии потребителя, что недвижимость, где ты живешь, продаешь в национальной валюте. И mm. я очень помню этот, ну это же, а еще 20 лет назад у нас тоже, вспомните, всего было ну, в долларе, да, то есть все это считалось. Поэтому время не быстро, но теперь в России это нонсенс назвать, например, цену на машину в долларе. Да, никто даже так это и не вычисляет, сколько оно стоит. Поэтому тут вопрос практики и не более того. Но я тоже вот... Вы же активно преподаете же и в Азербайджане, в uh-huh. Казахстане. Насколько я помню, в Казахстане были попытки вот привлечь именно под экологические проекты иностранный капитал. Там же более либеральная банковская сфера. Uh-huh. Кто в СНГ пытается экспериментировать, если вот вы наблюдаете, более чем мы продвинулись, может быть, в этом направлении?
Ну, тут трудно сказать, потому что большинство сейчас направлений – это все-таки дочки государственные. Потому что то, что создается сейчас в Азербайджане, в Нур-Султане, допустим, даже в Азербайджане, это система, при которой… Ну, я вижу, по крайней мере, что государство создает мусороперерабатывающие заводы под мусор, так сказать, перерабатывающие, именно мусоразделительный завод для мусора Баку, ну, столицы, которая там, извините, 3,5 миллиона человек и достаточно большое количество отходов там. Плюс к этому создает, там, я не знаю, на месте Балахнинского полигона систему, при которой есть вот то, что я как раз и говорил, значит, целый промышленный большой объект, который разделен на кучу там помещений разных, складских и так далее, офисных, который позволяет малым предпринимателям туда заехать и на самом деле получать прибыль. Потому что я разговаривал непосредственно с участниками, с предпринимателями, которые говорят, что у нас у них даже не хватает сырья. Кто-то перерабатывает ПЭТ-бутылки, кто-то шины, кто-то машинное масло, то есть вот отработанное масло от автомобилей, кто-то перерабатывает бумагу, картон, причем умудряется даже завозить с Украины, с России. Ну, до последних событий как раз завозили в Азербайджан, с России, с Украины эту макулатуру, которую перерабатывали. Делают очень много полезных, интересных вещей. Почему? Потому что перерабатывают это, кто-то получает, выигрывает тендер на поставку овощных ящиков вот под фрукты, под овощи. Вот, причем в Европу идут синие и зеленые, они дают подороже просто, а мы, нам идут черные, потому что подешевле. Вот, ну, просто себестоимость подешевле, мы не готовы платить за дорогие синие и зеленые. Поэтому тут идет в европейские страны. Вот, кто-то делает полностью для тортов, вот, все так, это для хлеба. Вы знаете, что во многих мусульманских странах у них хлеб-то идет в бумажных, этих закладывается каждый индивидуально в бумажных пакетиках, и поэтому это тоже как бы система. Для тортов, пожалуйста, тоже картон делается, все полностью. Это все идет из-за...
То есть, мелкий средний бизнес, получается, полностью заточен.
Он заточен, и он очень много делает. И мне понравилось, что у нас вот нет такого сейчас рекультивации, которую мы видим по границам, так сказать, Москвы, везде, да, за МКАДом, вот эти все огромные там, где уже сейчас новые, так сказать, жилищные комплексы стоят, огромные, так сказать, горнолыжные курорты, огромные горы мусора, и причем даже продолжающиеся до сих пор там... Кто-то что-то функционирует, что-то нет, не функционирует, что-то уже продолжает функционировать. Так вот, эту систему они закрыли, по крайней мере, закрыли такой пластиковой пленкой большой, и для того, чтобы там вот выбросы метана там образуются, они сделали там отводы, соответственно, улавливают это, еще применяют. Ну, система есть, уже совсем другая, совсем по-другому это все дело
то смотрится. То есть, Баку – это отличный опыт, который надо перенимать для наших мегаполисов, то есть, как образовать вокруг крупного города целую систему мелкого бизнеса.
Да, и мусоросжигательный будет... завод функционирует, работает. Просто мы ездили со студентами, так сказать, бакинскими, да, ездили, сколько там, несколько раз ездили, были там на мусоросжигательном заводе, но на, вот, на этих предприятиях, разговаривали с предпринимателями, с бизнесменами, ездили и, соответственно, мусороперерабатывающий завод, посмотрели, что это такое. Это целая система, целоработающая. Да, они еще пока вот мусоропереработкой, допустим, занимаются, да, она занимается полуавтоматической. Почему? Я спросил у главного технолога, ну, а что, не могли сделать полностью автомат, ну, сейчас 21 век, женщины стоят, 8-часовой рабочий день, одна собирает, значит, металл, вторая там, не знаю, что-нибудь там, типа бумаги, да, то есть одна бумага, другая металл, третья там, не знаю, стекло. Я говорю, неужели нельзя было сделать автомат, чтобы это все разделял? Нет, тут, а как же с рабочей силой? Вот мы полуавтомат сделали, чтобы... подумали о том, что ну, надо же обеспечить рабочую силу, надо же надо сделать, чтобы это были рабочие места. Поэтому они там работают, получают зарплату. Но да, говорит, пока мы не вышли полностью на хозрасчет, так сказать. Да, у них есть финансирование со стороны государства. Но мы, говорит, уже близки к тому, чтобы быть полностью, так сказать, самообеспечиваемыми. Почему? Самообеспечивать себя. Потому что есть вот эти предприниматели, которые приезжают к нам за определенным видом уже продукции, которые платят нам за вот этот за вид сырья, который забирают, за эти отходы, ну, определенным уже образом взятые. Вот вам, пожалуйста. Так что система, при которой возможно научиться, даже, заметьте, не где-то в европейских странах, а в наших, так сказать, соседях, в наших в странах бывшего Советского Союза, в Азербайджане. В Казахстане чуть-чуть по-другому, там не пошло. Там система эта тоже была, но... Не знаю, стоит ли это говорить нашим слушателям, но по оценкам даже самих собственных, самого собственного населения, очень большое значение имеет там, так сказать, вот, как это помягче сказать, коррупционная составляющая вот этого всего дела.
И, Агаш, кто у тебя Агашка?
Да, кто у тебя, так сказать, и вот эта вот система, она не позволяет иногда очень хорошему механизму работать. И здесь два тонких момента. Первый тонкий момент, связанный именно с основами этого. То есть, принято это в обществе, либо не принято. Если это принято, это как в системе. Понимаете, да, это смысл вот этой коррупционной системе. А второе – это элемент землячества и близких отношений. То есть, когда оценивают сотрудника, работника не по его талантам, уму, квалификации и прочим, а потому что он кто-то что-то, и кто-то
ну,
для кого-то.
Родня или...
Ну, или пошло-поехало, или нужный человек, или человек нужного человека. Это все. Тогда ни одна модель не будет работать.
Ну, тогда нужна феодальная экономика.
Нет.
Ну, да, если так говорить, да. Ну... Ленные эти самые откупные... кормежка, ну и все, и средние века, и туда мы скатимся.
Ну, сейчас мы далеко уйдем, хотя, честно говоря, мы недалеко ушли от феодальной экономики, если так подумать, потому что система такой вот система, в которой мы сейчас живем, она очень близка, мы недалеко ушли. Причем самое интересное, что молодежь-то хочет уже жить по-другому, а система та, которая еще осталась, она такая, которая была.
Ой, мне молодежь в этом смысле очень жалко, потому что они так много лет учились потреблять с детства, а сейчас... потреблять придется поменьше. В связи с этим, Сергей Михайлович, ваш прогноз, как будет наше санкционное отношение? Это же такой вальс, потому что обычно Запад он санкции объявляет громко, а снимает тихо. Ну, как по прежнему опыту. Вот как этот вальс будет у нас проходить?
Я очень плохой танцор вальса, но я так в теории я знаю, что
вы судьей шаг... будьте, да?
Да, я что один шаг вперед и два назад. Я в теории знаю вопрос, но как танцор я, конечно, никудышный. Но примерно так же будет и с санкциями. То есть система, при которой я очень надеюсь, что горячая стадия это пройдет, ну как бы сказать, надолго не затянется, так скажу, мягко, надолго не затянется. Но холодная, она будет сниматься ну, в течение энного количества времени, 5-10 лет, не раньше. Я думаю, что даже ближе к 10, нежели к 5. Потому что это все, ну, понимаете, система, когда ты что-то перенастроил или каким-то образом отменил, система возобновления всего, это все несколько по-другому пойдет. То есть это новые условия, это новые договоренности, это новое все. Из завтрашнего дня я хочу и не хочу, приду, так сказать, прихочу и не хочу, приду. Вы говорили о таком очень интересном вопросе. О кредите доверия. Теперь вы от меня ушли. Ну, а-ля та же ситуация. Вы от меня ушли. Вы решили, что я черный, плохой, коричневый, как угодно меня назовите, да, в плане, так сказать, нехорошим, да. Вы ушли от меня. Со своим, своей продукцией, закрыли свое производство здесь. Завтра вы ко мне приходите. Что вы поверили, что я перестал быть другим? Не верю ни я вам, ни вы мне. Вы приходите опять, но я будем, если даже мы будем договариваться, мы будем договариваться на новых условиях. И это достаточно долгий процесс. Это достаточно долгий процесс новых, скажу так словами тоже, сдержек и противовесов, которые необходимо будет создать, потому что регуляторика вот в новом обществе, она будет немножко другая. Она поменяется.
Я тоже чувствую, что у нас рождается новое корпоративное право, потому что раньше собственный и иностранный инвестор были фактически равноправны, а в нынешней ситуации иностранного инвестора нужно будет вот так вот держать, ну, и нам, и им, да, ну, потому что у них же тоже сейчас в обществе, в государстве на Западе страшная история о том, как злобные русские все у них захватили, купили, да, и подсадили их на иглу. У них же своя истерика, ну, если мы посмотрим, ну,
понятно, да? да.
И в этом смысле нам показали, что наш капитал, он, ну, как бы, ну, преступный. Ну, они же так говорят, да? Ну, хотя мы же понимаем, что капитал не бывает ни преступный, ни непреступный. Бывает свой и чужой. И нам показали, что вот есть свой и есть чужой. И нам тоже придется учиться, что вот есть свой и есть чужой. Хотя, с точки зрения капитализма, не бывает ни своего, ни чужого. Но старое доброе кейнсианство, регуляторика и стимулирование собственного производителя у нас снова, ну, на повестке дня, поэтому придется эти инструменты осваивать. Но я вот из этого исхожу, что как бы...
Но свой-чужой, тут немножко не такое допущение, конечно, вы делаете. Тут не свой-чужой. Заимствованный или свой. А в капитале заимствований-то больше, чем своего капитала. Вот в чем дело. И поэтому покупка... Ну, последний пример, когда Райффайзенбанк договорился о продаже своего там практически, ну, там, контрольного пакета, плюс там практически 100% пакета Райффайзенбанка подают, так сказать, компании Потанина, это вполне нормальная вещь. И это правильно. И никаких давлений тут нету. То есть, если ты хочешь продать... Это, ну, пожалуйста, на вполне нормальных, за разумные деньги, за это не какое-то там, это не бегство с капитала, если ты не бегство с корабля, это если ты продаешь, значит, ты хочешь продать, ты хочешь выйти из бизнеса. Это вполне нормальный процесс. И то, что какая-то истерия это поднимает, что кого-то будут там национализировать, кошмарить для того, чтобы бизнес отобрать, это, мне кажется, это все, это создает нехорошую просто атмосферу. Это не...
Вот интересно, как они будут выходить. Но
да
мне интересно...
Нет, это продажа. Почему? Это вот два варианта. Хотите, вот два варианта, они, понимаете, они варианты очень похожи, честно говоря. Только целеполагание разное, а варианты, они, соответственно, тоже разные выходят. Сценарий. Первый сценарий. Вы хотите остаться. Но при этом вы хотите остаться так, чтобы самим, так сказать, не испортить свое реноме там, откуда вы приехали. А вы иностранный акционер. Что вы делаете? Ну, вы хотите остаться. Понимаете, что рынок огромен. И понимаете, что вы работаете для простых русских людей. Ну, простых людей, которые живут в России. Я скажу так. Да? Вы работаете здесь. Что вы делаете? Вы придумываете механизмы, чтобы остаться. Вы делаете, организуете компанию, организационно-правовой формы собственности, которая будет здесь. В Подмосковье зарегистрируете. Или в Калужской области. Вы перерегистрацию проходите. Либо вы делаете совместное какое-то предприятие. То есть, вы находите способы. И таких лазеек море.
Ну, и вы приходите в наш... То есть, у нас государство будет стимулировать приходить к нам в юрисдикцию. Точно так же, как до этого 30 лет учили уходить во всякие голландские, кипрские и другие юрисдикции. То есть, теперь мы начнем приучать в том числе внешнюю, к нашей юрисдикции. Да. Это будет очень интересная борьба, мне кажется, вокруг которой вот те самые регионы могут еще и побороться за свою... ну, особое место, потому что у нас же есть уже внутренние офшоры, да? Угу. Где у нас во Владивостоке внутренние офшоры?
Да, это где? В Калининградской области.
Там,
где у нас есть и развитие, да. Ну, это внутренний офшор примерно там, это как где налоговые стимулы,
ну,
и так далее.
Да, да.
Это есть, они у нас сейчас там их создали. Но здесь вопрос, смотрите. И вторая ситуация, да, если завернуться к нашему вопросу. Вы не хотите остаться? Тогда уже другой вопрос. Как вы не хотите остаться? Вы хотите временно покинуть и, как говорится, активы там, ну, а потом прийти.
На паузу
поставить. Либо вы хотите продать капитал и выйти из этого. Это же все. А тут очень простой вопрос. Если вы хотите быстро продать с минимальным, то вы потеряете в стоимости. Это очень простая вещь. Это все классика. Вы быстро хотите продать, избавиться, значит, вы потеряете в стоимости. Хотите медленно продать и аккуратно выйти, значит, вы, соответственно, какие-то риски берете на себя. На паузу это тоже риск.
Огромный
это
риск.
Огромный риск, потому что пауза – это риск, потому что здесь возврат всегда сложнее, потому что запустить... Ну, хорошо, если это у вас торговая сеть АБИ, я просто условно говорю, да? А если у вас это доменная печь, как вы уйдете и поставите на паузу? Как вы потом его запустите? Это потом... И это все я просто специально, диаметрально, две противоположные точки. Понятно, что здесь есть еще промежуточных много, так сказать, явлений. И поэтому здесь очень много вопросов. Но самое главное, сценарий-то развивается откуда? Из целеполагания. Из того, что у вас в голове, как у главного акционера.
Я исхожу, вот я понял, да, откуда у меня был вопрос. Я тоже исхожу из того, что будет серьезный раскол между капиталом и национальными правительствами, которые принуждают уходить из России. То есть он уже просматривается, он уже выглядит в виде политических кризисов той же Германии и Франции. Мы пока что это на поверхности не видим. Но, ну, тоже, если уж приводить примеры, да, до захода на российский рынок крупнейший гигант, миллиардер уже Леруа Мерлен, был вообще провинциальной компанией, вообще никак на том же европейском рынке не представлен. Угу. То есть для огромного количества капитала, особенно европейского, российский рынок это, ну, был базисом. И принуждение политическое, оно приведет к внутренним конфликтам. И поэтому я уверен, что ближайшие вот эти вот... Я тоже... Вижу политическую часть лет на 10 кризиса, да, но я вижу, как будет очень интересно отказ от российского премиального во многих вопросах рынка приведет к внутреннему кризису там у них, и как бизнес будет обвинять потом правительство в том, что как они завели в тупик свои отношения. Мы пока что это не понимаем. Ну,
эффект бумеранга.
Мы пока что об этом можем только догадываться аналитически, да, но когда мы это увидим в телевизоре, в новостях и во всем, как условные фермеры французские обвиняют на многотысячных митингах, что вы поссорили нас с Россией, как Наполеон в свое время, да.
И, ну, Макрона, который сейчас
идет на выборах. Мы еще это увидим. То есть, это будут очень интересные процессы. И социал-демократов германских ждут очень интересные процессы. И польских шовинистов ждут. Ну, то есть, там будет все очень интересно.
Ну, поэтому сейчас ультраправые на уровне, там, сказать, даже тоже в Австралии, вы сказали о Франции, Ле Пен, она набрала не 3% в первом туре, а 23%. Именно благодаря этому. Это эффект бумеранга, или хотите назовите там эффект домино, потому что здесь как раз пошла та вот концептуальная вещь, которая к тебе же вернется. Ты запустил механизм, который очень... У нас сейчас интегрированная экономика. У нас не автаркия. К автаркии я не думаю, что мы придем вообще.
Невозможно.
Это уже невозможно. Но нельзя, вот как вам сказать, на любой элемент, который особенно из-за океана звучит, вот тут же сказать, вот завтра так будет. Ну, извините. До президентства Байдена был президент Трамп, который заявлял, что надо уйти всем компаниям, вернуться в США и выйти из Китая. Сколько компаний оттуда ушло? Ну, он уже ставил вопросы жестко, что говорил, давайте выходите оттуда и обратно приходите в нашу экономику, хватит выходить из Китая. Максимум, и некоторые компании строили просто какие-то планы, если уж будет настолько жесткое давление, и то не в США, а то, может быть, это вдруг в страны ASEAN. Там, во Вьетнам, в Индонезию где-нибудь, там, на Филиппины, куда-нибудь рядышком, в Малайзию где-нибудь. Но из Китая-то все не вышли.
И не
выйдут, потому что это все выгодно. Это выгодно. И поэтому здесь экономика-то первична перед политикой. И поэтому, мне кажется, здесь вот таких вот интеграционных аспектов намного больше. И чем дальше, тем будет их еще больше. Потому что дезинтеграция, она никому не выгодна, она никому не нужна. Потому что люди живут, как вам сказать, люди живут своими ценностями, своим сегодняшним днем, так сказать, и своей жизнью как экономического субъекта. Им надо сегодня чем-то кормить свою семью, им надо зарабатывать себе на жизнь. А если тебя в одночасье лишают, так сказать, возможностей и говорят, что потерпи, там, я не знаю, через какое-то количество времени ты будешь жить лучше.
Но главное, во имя чего терпеть цены на дорогой газ? Вот во имя чего?
Нет, ну, во имя чего это вообще непонятно. Во имя каких-то, так сказать, политических предубеждений, еще какой-то экологической доктрины или каких-то вещей. То есть, поэтому тут очень сложная эта динамика. Это очень сложная динамика, и поэтому на сегодняшний день я считаю, что Евросоюз-то может расколоться уже на отдельные, так сказать, которые есть клочки, которые, ну, как бы не клочки, извините, а... Есть определенные субъекты, которые уже сильно в рамках стран, уже на уровне страны, а не каких-то компаний, корпораций, уже возражают против общей политики, потому что это уже происходит система обратная. Нас уверяют, что мы имперские замашки, а там такие же имперские замашки. Получается, что единая концептуальная модель для всех.
А непонятно, у кого еще более имперские замашки.
Ну,
так-то, по большому счету.
Ну, если рассмотреть, то да. Если...
Не мы же первые санкции накладываем. Ну, как бы. То есть, это нас хотят первыми наказать, правильно? То есть, поэтому...
Согласен.
Сергей Михайлович, очень интересно. Я для себя расширил границы понимания, как мы будем двигаться в рамках взятых обязательств по зеленой экономике и целей. Я понял, как у нас будет трансформироваться финансовый капитал. А самое главное... Я уловил для себя тенденции наших взаимоотношений с внешними партнерами, как мы будем переподключаться на азиатский рынок. Ну, потому что, мне кажется, это самое важное. Угу. Это наши процессы, которые ждут. И мне кажется, было бы очень интересно вот разобраться вот в особенностях азиатского, может быть, рынка капитала тоже. Как там зеленая экономика продвигается. Мне кажется, это было бы очень интересно. Да, вот как Китай с этим разбирается.
Китай является вообще лидером сейчас по зеленому инвестированию в мире. Они очень много инвестируют в инфраструктурные проекты и вообще в элементы зеленого инвестирования. Они сейчас по темпам роста одни из самых высоких в мире, именно в китайские. Есть вообще системы разные. Можно посмотреть исламский финанс, очень интересная модель, где, когда я говорю о зеленых, допустим, инвестициях, ну, в любой, так сказать, аудитории, мне иногда говорят, а это что-то очень похоже на исламские финансы. Я говорю, нет, исламские финансы – это дело другое. Это тоже интересная модель, когда по Корану ты не должен брать проценты. А ведь как дать тебе в кредит?
Там же ты как-то в капитал входишь.
Ты входишь в капитал, но ты даешь деньги. Там такой как бы бонус, который ты должен получить только в том случае, если у тебя есть прибыль. И ты должен сам с ней поделиться. То есть, это... Ну, у нас такого нет просто. У нас многие взаимоотношения, вот понимаете, да, они несколько иные. Поэтому этот же самый кредит, эти же проценты прячутся вот за такое, так сказать, вознаграждение, но в связи, когда у тебя будет возможность, так сказать, отдать. А проценты брать с тебя Кораном запрещено.
Как интересно.
Это исламские финансы. Не сталкивались с такими?
Я читал про то, что ты становишься как бы не кредитором, а соинвестором, тебя берут как в капитал. И вот как-то
но
очень
по-хитрому. Это все хитро. Почему? Потому что только получается, что если ты будешь сам хорошо, тут вопрос-то какой? Ты должен помочь деньгами, чтобы у другого человека будет хорошо. А если у этого хорошо человека будет, то он может с тобой поделиться. А если у него хорошо и бизнес не пошел, ты не имеешь права его, так сказать, до конца
то есть ты...
забирать с него последнее, потому что у него просто не пошло это все, куда ты инвестировал.
Ну, то есть, тут еще есть такой морально-этический аспект. Не только чисто бизнес, а еще и такой нравственный.
Конечно.
Что ты... Ну, это интересно.
Да, это интересно. Поэтому модели есть абсолютно разные. Но, на мой взгляд, вот если мы говорим о... Я две проблемы, честно говоря, вижу вот по зеленой экономике. Иначе у нас слишком... Мне кажется, у наших слушателей и вот, телезрителей, да, кто будет смотреть, сложится такая, ну, как бы картина маслом. Знаете, так все хорошо, красиво. Так, ну, вроде, как сказать, без особых, так сказать, изъянов. А, на мой взгляд, есть две точки, вот над которыми я пока... Положа руку на сердце, я не знаю, как из них выходить.
Угу.
Первая точка. Зеленая экономика не сможет работать, пока мы не будем планомерно снижать уровень неравенства в стране.
Угу.
Между гражданами, между регионами и прочее. Просто вот, в первую очередь, по доходам. С помощью чего угодно. Прогрессивного налогообложения или что-то другое. Какое-то, ну, различных инструментов. Но и пока мы не начнем неравенство снижать, модель зеленой экономики, к сожалению, будет модель для богатых, но не для бедных.
Ну, то есть, не то для всего общества. То есть, у нас слишком
не для всего общества. А это уже понимаете, что это уже будет другая модель.
Это уже неустойчивое развитие.
Это уже будет неустойчивое развитие, и это уже будет несколько другая модель зеленой экономики. То есть, это будет не то, что понимается под этим принципом. Это первое, пока нерешаемая задача. Нерешаемая, я могу объяснить, почему. Когда премьер-министр Мишустин, когда входил в свое, так сказать, на свою должность, его спросили, будет ли прогрессивная шкала налогообложения вводиться в России. Он говорит, пока нет, потому что не вижу среднего класса, на который это все ориентируется. Пока не знаю, как этот вопрос решать вообще. Второй момент. Зеленая экономика, к сожалению, вот эта вот региональная модель, она не заработает, если у нас будет жесткая вертикальная централизация, которая есть сейчас. Я не призываю к абсолютной децентрализации. Это может привести к хаосу и сейчас. Но я потихонечку, планомерно, планово, так сказать, надо переходить к децентрализованной экономике. Две нерешаемые проблемы. Если мы их решим, модель заработает. Нет, это будет красивая картинка, которая остается пока картинкой.
Понял. На этой, скажем так, диалектической ноте. Спасибо. Сергей Михайлович.
Спасибо большое.
Спасибо. Уважаемые зрители, все вопросы. Мы с Сергеем Михайловичем Никаноровым продолжаем разбираться во всех глубинах. Это у нас уже четвертая, да, получается, или пятая.
Если не пятая,
встреча. Пятая. Темы, которые заинтересовали, пишите в комментариях. Мы будем развивать вглубь. Продолжать будем дальше встречаться. А я напоминаю, что это был совместный проект совместно с проектным офисом развития Арктики, где мы пытаемся разобраться в сложных темах простыми словами. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.